Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, возвращаемся в эту студию, где сегодня беседуем с протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, и Алексеем Святозарским, заведующим кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Сегодня 7 ноября, и мы говорим о музее, который создают наши гости. Музей посвящен церковным артефактам 20 века. Это очень интересная тема, очень живая и совсем наша недавняя история. У многих, может быть, еще хранятся какие-то вещи. Ну, все-таки у всех были, наверное, сколько-то или очень даже глубоко верующие родственники, жившие в 20 веке, от которых остаются какие-то артефакты, которые, может быть, можно не передать в этот создаваемый музей, но сделать копии или просто описать их, или встретиться с нашими гостями, ну, показать, побеседовать на эту тему. А вы не планируете совершать какие-то вылазки, экспедиции в эти ближайшие области, в Ярославскую, Костромскую, где еще, может быть, в селах что-то осталось у последних их обитателей?
Ну, я не знаю, я боюсь, что пока нам на нашем первом этапе, в общем, хватит работы в Москве, а там, кто знает, может быть, это было бы интересно. Может быть, кто-то откликнется.
Вещь бесспорно интересная, но я скажу так, что история Аляски, для меня американский пример такой...
Близкий.
Да, недалекий, потому что мне пришлось много служить в Америке. Вот история Аляски... Хотя и хорошо задокументировано, но человеческая, ежедневная история Аляски, она так и создавалась путем этнографических и просто-таки опросных экспедиций в села, где сохранялся тот или иной уклад. Конечно, это звучит очень заманчиво, хотелось бы что-то подобное сделать, но... На первом этапе, я думаю, тут, конечно, Алексей Константинович совершенно верно говорит. Надо понять, что мы сможем получить, как откликнутся люди. А потом ведь очень важно, чтобы такой музей, он с самого начала был доступен для тех, кто хочет, увидеть эти памятники, для тех, кто, ну, в общем, говоря таким выспренным языком, для тех, кто хочет прикоснуться к истории. И здесь требуется и исследовательская работа, и музеификация. В общем, на первом этапе будет чем заняться.
Просто уходят же люди. Вот на моих глазах последние лет 8 вымерло несколько деревень попросту потому, что последние старушки ушли. И смотришь, ну, бывало, приезжаешь в какую-то заброшенную деревню, дома все открыты, заходишь в этот дом, а там все так и лежит, как лежало при ней. Прялки... Ткацкий станок полуразвалившийся, какие-то ступки, еще вот как будто человек только-только ушел, просто вышел куда-то во двор.
Это так, к сожалению.
Уже даже и мародеров-то, наверное, практически нет, которые раньше ездили по деревням, залезали в дома и что-то оттуда тащили.
А брать уже нечего.
Уже и брать нечего. Ну, такого, что может... Ну, кому нужна эта ступка или вот эта вот непонятная штуковина деревянная, применение которой уже последние 20 лет никто и не знает, как ей пользоваться. И дорог практически нет. Вот. А вы знаете о подобных проектах? Есть, может быть, у нас в России похожие, ну, не музеи, но, может быть, энтузиасты, которые чем-то подобным занимаются? Не встречали никогда?
Мне кажется, как такая глобальная идея, это еще не было изложено, не было представлено публике. Но вот я называл выставку преодоления. Есть еще какие-то региональные примеры подобных вещей, но там тематика народной религиозности, она одна из.
Да, безусловно.
А мы бы хотели, я думаю, именно на ней и сосредоточиться. Она плодотворна, бесспорно. Я думаю, что здесь нас ждут необычные результаты. Пока их невозможно даже предсказать, потому что, ну вот даже Алексей Константинович сейчас приводил пример относительно... присутствие городского начальства на крещенском водосвятии в маленьком городе Центральной России. Но мы совершенно не так себе представляем, теоретически говоря, 49-й год. Мы думаем, и так, в общем, и учебники нас к этому разворачивают, что все было предельно жестко, что все было за организованную. Действительность, она немного другая. И на самом деле нам самим надо понять, а какой она была. И я думаю, что найдутся люди, которым это интересно, кто это поддержит в своих областях и краях. Вот Алексей Константинович тоже сейчас рассказывал о замечательном совершенно проекте Соловецкого монастыря о русском духовенстве XX века. Они занимаются сбором сведений не о выдающихся представителях духовенства, а о всем духовенстве, о котором можно что-либо узнать.
И не только по Архангельской области.
Нет, конечно.
Это база данных всего духовенства Русской Православной Церкви, жившего и живущего, ушедшего в раскол и оставшегося верным Церкви. Ну, то есть, вообще говоря, всех. Этот этап, он очень ценный, потому что потом, лет через 20... этим будут пользоваться как расхожим справочником. Все будут знать, ну, конечно, где, но надо в Соловецком справочнике посмотреть.
Ну, да, там же и судьбы зафиксированы,
да.
Естественно.
Будет легче работать
людям. На жизненном пути, да, конечно.
А есть адрес, может быть, стоит адрес назвать этого портала, если он сейчас работает?
Он в тестовом режиме, я полагаю, работает.
Его легко очень найти. Духовенство Русской Православной Церкви в 20 веке. Вот и все.
А мы сейчас посмотрим.
Но вот эту работу активно ведет благочинный Соловецкой обители отец Януарий.
Ну и помогают ему волонтеры. Это такой волонтерский труд.
А, вот я нашел, да, духовенство.соловки-монастырь.ру.
Но здесь речь идет не только, конечно, о Соловецком духовенстве, а о духовенстве Русской Церкви. Мы знаем базу данных, которые существуют у Свято-Тихоновского университета, новомучеников и исповедников российских, но это не та тематика, которая напрямую связана с тем, что мы предлагаем делать.
Да. Ну, есть еще база данных мемориала, но она, естественно, не по духовенству в целом, а общий список. Есть вот сейчас у меня очень хороший мой товарищ Миша Мельниченко, он не раз был у нас в студии, тоже в программе, делает проект «Открытый список». Это дополненная база мемориала, куда каждый может внести своего родственника, близкого или знакомого человека, который пострадал или погиб в результате репрессий.
Мне кажется, Алексей, здесь, конечно, мы идем... Ужасное слово в мейнстриме.
Да.
Я позволю себе, потому что есть и подвиг народа. То есть люди хотят осмыслить и жизнь своих предшественников, и ближайших, и не очень. Хотят о них больше знать. И хотят понять историю, вот это вот столетие, которое миновало. Как раз сегодня мы этот рубеж переходим.
Мне очень понравилось в свое время, несколько лет назад, в городе Александрове я был в музее. Ну, он вроде бы как официально считается Цветаевским музеем, потому что семья Цветаевых жила в Александрове. Но большая часть посвящена именно 101-му километру, потому что Александров – это же первый город, в котором можно было селиться после Москвы, или, вернее, перед Москвой, даже так точнее будет. И там вот он именно народный, там собрано огромное количество фотографий, документов, личных вещей, людей, которые вот жили как раз за 101-м километром. Кому-то потом удачно выпало вернуться в Москву, кто-то так и остался жить в Александрове, кто-то просто не дожил до реабилитации. Но вот там и сотрудники, они, видно, что этим горят. Там и про священников есть. Я помню, меня совершенно поразила история человека, он москвич, но прошел через лагерь, через ссылку, вернулся и смог жить только в Александрове, но каждый день работал каким-то сторожем, там, два через два, каждый день, когда мог, ездил на театральные премьеры в Москву. Ему нужно было отмечаться в милиции в Александрове. И он на самой последней электричке, которая шла там через Загорск туда в Александров, возвращался и уже ночью отмечался. И потом, если он не работал, то на следующий день опять ехал в Москву в театр. И так практически до конца жизни. Я не знаю, удалось ему потом вернуться в столицу или нет, но тем не менее.
Ну, вот здесь, мне кажется, еще очень важно, да, вот пример очень яркий, мне кажется, еще очень важно, видите, каждый из нас бывал, я думаю, в сотне другой разного рода краеведческих музеев. Ну, так уж прямо скажем, краеведческий музей, если они строятся по строгим принципам краеведения, крайне скучны. Вот в этом зале наконечник копья, относящийся к такой-то культуре. Я понимаю ваши археологические эти несогласия. Ну вот. А вот здесь вот образцы полбы, которые высевали. А вот здесь вот костюм гренадера, который отсюда ушел на войну 812-го. И, в общем, это все не дает отклика сердечного, потому что наконечник копья, это вот нам с вами будет интересно, и Алексею Константиновичу. А тем, кто живет, либо, как раньше делали краеведческий музей, они все на революционной борьбе. Вот город Ярополец, исторический город. Там львиная доля музея посвящена тому, что 2 дня в этом городе побывали Владимир Ильич и Надежда Константиновна. Что они там делали, непонятно, по-моему, просто ночевали в гостинице.
Нет, на электростанцию.
Электростанция,
я немножко заступлюсь, он все-таки такой народный музей, для них это действительно знаковые фигуры, там и изваяния стоят, вот и как-то...
Парное изваяние.
Там очень интересная работа ведется по кремлевским курсантам. И как-то вот люди, которые... Там есть целая группа людей, которые изучают этот период. Вот недавно там были вот эти вот торжества ежегодные на могиле, там, где они похоронены. Вот удивительная совершенно история их. Вот музеем поддерживается. Он так создан на энтузиазм, он потом уже получил такой некий статус, хотя, да, действительно, там эта тематика.
Ну, а что мы хотим, если в Подольске есть дом-музей Ленина, я не знаю, сколько он сейчас работает или нет, но в этом доме просто Владимир Ильич останавливался 2 раза на ночлег. Ну, по дороге в ссылку и обратно.
Ну, вот да.
Но дом-музей есть.
Здесь хотелось бы отойти от чисто краеведческого принципа, потому что чисто краеведческий принцип, он такой. Вот в 50-е и 60-е годы церковная жизнь велась так-то. Ну, собственно, и что? А важно, ну, отношение этих людей, ушедших, к тебе, к твоей семье, к твоему краю, к твоей большой стране, в конце концов. И вот если это вызывает человеческий отклик, если заставляет думать, а не принимать все на безусловную веру, то, мне кажется, это будет очень-очень хорошо.
И потом ведь музеи очень ограничены в плане экспозиции, да, вот там что-то есть в запасниках, кто-то занимается научной работой, иногда не занимается, а у нас...
Есть нормы государственного регулирования.
Да, у нас музей общедоступный, абсолютно некоммерческий, сразу скажем, проект.
А вообще можно проследить, как менялась религиозность советского человека, ну, вот, например, начиная с 40-х годов и до 80-х, до перестройки. Менялась ли она вообще, или это было что-то застывшее? Ну, это, скорее, уже вопрос как к историкам церкви.
Ну, наверное, менялось. Менялось, я бы не сказал, в среде людей религиозных, а в обществе. Вот, скажем, 50-е годы в каком-то плане наиболее выигрышно смотрится в результате после всех пройденных испытаний. Люди как-то реализовывали себя в церкви, и был определенный статус, определенное уважение. И очень губительный был хрущевский период, после которого начинается период, ну, не хотелось бы какие-то резкости говорить, но такого полного невежества в отношении каких-то реалий религиозной жизни. Росло новое поколение, поколение оторванное, ну, в силу понятных, объективных вполне причин, там, скажем, от деревни, там, от той же бабушки, от той же церкви, где крестили. Вот фильм, помните, «А если это любовь?» тоже из этой же эпохи, что и фильм «Конец света». И вот там как раз очень мальчик и девочка, вот эти вот какие-то у них такие чувства возникают, и они во время грозы оказываются в заброшенной церкви. Да, как мальчик реагирует, да? Вот это вот дитя пятиэтажек уже, так сказать, где нет ни бабушки, ни дедушки, и, наверное, там Эйнштейн главный, или кто там у родителей, или, не знаю, старик там, Хэм там, да, там, по-моему, да,
Хемингуэй,
и девочка, для которой важно, что вот здесь мама венчалась, бабушка, вот эта вот эпоха, она, конечно, и потом уже в 70-е годы непонятно, что они там делают. А что это вот за люди какие-то? Ну, это, конечно, действие пропаганды.
Обрубок, да. Вот да. Я хотел сказать, ведь...
Это поколение, выросшее на руинах, это ужасно.
В 60-е годы официальная пропаганда дала наилучшие результаты. Наилучший результат. Вообще стоит, вот, например, взять и извлечь из журнала «Крокодил» антирелигиозные карикатуры, которые там содержались. Их немного в процентном отношении по сравнению, например, с «Расточителем» или «Взяточником» или «Американскими империалистами», но они есть, и они создали устойчивые стереотипы. Вот о них, кстати, об этих устойчивых стереотипах тот же владыка Хризостом Мартишкин в конце 80-х говорил, как представляют дом священников в городах. дом, обнесенный зеленым забором, добротная Волга.
Волга, да.
И такой нелюдимый уклад и так далее. Но это, конечно, очень стереотипизированное представление. Но оно внедрялось. И в этих условиях, а непосредственно внутренней религиозной жизни, на какое-то время приходилось, ну, не то чтобы забыть, но это все очень серьезно переформатировалось. Слушайте, никто же не возражал против того, что в конце 70-х годов в Москве на Пасху не причащали. Это было в большинстве храмов. Но
это же реалии внутри церковной жизни.
Да, да.
Но и вне церковной жизни тоже. Потому что, говоря языком армейским, инструкции доводились до аппаратов, соответствующих уже советов по делам религии. Там давали рекомендации, которые были обязательны к следованию, о том, что нужно, чтобы все разошлись на Пасху до закрытия метро в случае Москвы. И попробуй сделать иначе. Я еще помню, что застал в конце 80-х такой период, когда в незакрывавшихся храмах причащались только алтарные братья, и все остальные причащались утром следующего дня, а не, собственно, в пасхальную ночь. И здесь феномен такого расцерковления церковного народа, ну, тоже был.
Ну, и внутренняя была инструкция для внутреннего употребления. Это же грех причащаться на Пасху.
А, да.
Грех. До недавнего времени подавал, да, еще, да, я, да, помню.
В четверг же причащались.
Да, 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 еще, да. Я прекрасно помню это.
Это было.
Даже среди духовенства, когда бы это бытовало, вот еще несколько лет назад.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве, сегодня гость программы «Светлый вечер». Ну, а что касается 40-х годов, это, по-моему, у Ардова где-то была история, или не у него, про священника, который после войны искали священника и не могли найти в маленьком городке, потому что все закрыто, который мог бы отслужить молебен с возгласом многолетия Сталину. И нашли старенького уже какого-то заштатного с 30-х годов протоиерея, который трясся, когда к нему пришли, думал, что пришли за ним сажать, ему объяснили, что орден дадим, если отслужишь, и он там пошел, еле-еле отслужил, возгласил, и действительно ему дали какую-то медаль, с которой потом его и похоронили. Но это тоже ведь при большом скоплении народа, это же тоже вот реалии 40-х годов.
Ну, безусловно, я думаю, что это как раз отдельная тема такая, да, отношение власти, церкви в этот период.
Да, и видите, мы сейчас с вами это все обсуждаем в таких, в безопасных условиях столичной студии. Ведь, ну, такая атмосфера страха, она безусловная была. Мы даже по 70-м годам знаем, что люди очень часто на семейных-то кухнях избегали обсуждать политические темы, например. Это очень, ну, крепко въедалось. А что уж тут батюшка, который каждый день ожидал своего смертного часа?
Ну да, с другой стороны, вот если говорить о карикатурных образах, вот фильм «Королева бензоколонки», например, там же совершенно другой образ священника, не как в фильме «Конец света», а период один.
Ну, он очень симпатичный, естественно, в этом фильме должна быть ложь обязательно в трактовке, когда он кричит «Растрягусь, я не верю». Это тоже такой типаж, по-моему, вполне себе, два поста в одну посуду и так далее.
Ну, да.
Очень колоритный такой.
Да, 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 да. Всю жизнь мечтал объявлять автобус прибытие автобуса. А у нас остается совсем немного времени, и тут вот еще очень приятный повод у нас есть. У отца Александра вышла книга «Воскресение Христово увидевший. Беседы на евангельские чтения». А вот она у меня в руках, она вышла совсем недавно в издательстве «Никея», даже 2017 год стоит.
Да.
И вот презентация будет. Поздравляю, во-первых, отец Александр, вас тем, что у вас книга вышла. И расскажите, пожалуйста, про презентацию, ну и о книге в двух словах.
Издательство «Никея» предложило, чтобы мы напечатали комментарии к евангельским чтениям, расположенные по воскресным дням. Вот 52 у нас воскресенье. 52 воскресных чтения за божественной литургией, эти чтения приведены, и к ним дается комментарий, мое впечатление о том, что для нас наиболее существенно в этом в этом чтении. Естественно, это абсолютно субъективные соображения, но я бы так сказал, это то, что в тот момент, когда ты читаешь этот текст, меня наибольшим образом, ну, тронуло. И мне хотелось вот этим переживанием поделиться с тем, кто будет это читать. Издательство хотело, чтобы люди, которые книгу возьмут в руки, могли бы накануне воскресной литургии посмотреть тот текст, который будет читаться, соображения священника, и, может быть, с определенным настроем, с большей внутренней готовностью уже пришли на службу. Я считаю вообще очень полезным, когда человек накануне богослужения читает апостольское и евангельское чтение, потому что тогда он во всеоружии. И если евангельские чтения для нас более или менее на слуху, то очень часто так бывает, что апостольские вовсе звучат как некая такая музыкальная заставка из множества неизвестных слов.
Вышел еще один человек из алтаря с книжкой и прочитал.
Ну да, а после этого будет Евангелие. Вот, мне кажется, вот осознанность... Я получил вопросы однажды в записке. Можно ли, нужно ли мне, говорит человек, нужно ли мне читать апостольские чтения и апостольские комментарии, если я все равно ничего не понимаю? Но и ответ естественен. Надо стремиться к тому, чтобы понимать. Если вы не понимаете написанные по церковно-славянски комментарии Златоуста, то можно прочесть их по-русски. Но мы должны добиваться, ну, абсолютно ясного, кристально четкого понимания того, что говорится. Во всяком случае... Вот один человек мне говорит все время: грех мой предо мною есть выну. Я говорю: а вы знаете, что такое выну? Он говорит: ну, это значит, я его изыму из души. Я говорю: ничего подобного. Выну – это значит всегда.
Всегда, всего лишь.
Да. И ничего другого это не значит. Никакой там вот конструкции такой покаянного содержания, что я сейчас выну грех и положу его на какие-то весы, здесь нету.
Ну, там определенные покаянные мотивы-то есть.
Мотив, естественно, есть. Но не в этом, не в слове «выну» в данном случае. Потому что выну – это всего-навсего всегда. И вот мы... И я хотел вот в этой книге разговаривать с читателем... Ну, языком предельно ясным. Я не знаю, насколько это получилось. Надеюсь, что что-то от этого удалось. И вот мы будем 13 ноября, это воскресный день, в 6 часов вечера, проводить презентацию в Центральном доме литератора. Вход туда свободный, так что буду рад, если кто-то захочет и сможет прийти. Алексей Константинович Светозарский, здесь присутствующий сейчас в студии, будет
ведущим
презентации.
Давайте напомним, ЦДЛ где находится?
ЦДЛ находится на Большой Никитской улице, дом 53, и вот эта презентация будет в 6 часов вечера 13-го в Малом зале ЦДЛ.
Хорошее, знаковое такое место для всей московской литературы.
Ну, оно трогательное, овеянное легендой.
Сохранившее определенную атмосферу.
Как сказала мне директор Дома литераторов, я даже, в общем, присоединяюсь к этой оценке. Место, говорит, намоленное.
Да, это самое верное, наверное. Я очень давно там не был, а раньше, ну вот с удовольствием надеюсь, что 13 числа удастся прийти, потому что, ну, в общем-то, одно время довольно часто туда приходил. У нас недавно был Михаил Селезнев, известный такой филолог, библеист, исследователь текстов Ветхого и Нового Завета, и вот меня удивило, когда он рассказывал про то, что про разницу переводов, то, что церковнославянский перевод, тоже ведь перевод, давлеет в большей степени греческой традиции, а переводы на русский язык, уже синодальный перевод, он в большей степени относится к еврейской традиции. И даже нельзя сопоставить... Иной раз нельзя сопоставить церковнославянский и перевод на русский, потому что иногда это два разных текста со своими смысловыми оттенками. И вот вы сейчас, когда напомнили 50-й псалом, вот я так очень живо вспомнил этот диалог.
Ну да, мы ведь с вами понимаем, что любой перевод, он в той или иной степени, конечно, отстоит от оригинала, но... Неправильная точка зрения, согласно которой, если он отстоит от оригинала, он плохой.
Нет, он неплохой, но он не... Главная мысль, наверное, то, что нельзя, в отличие от протестантов, относиться к этому как к монолитному такому тексту, который...
Нельзя к этому относиться как к чему-то сказанному раз навсегда.
Да,
вот,
да, да.
Это бесспорно. У меня... Я вот знаю, например, что... В, и Московской академии, насколько я понимаю, и в Лавре, например, один из отрывков Евангелия от Луки, который читается на празднике Божьей Матери, отчасти русифицируется. И там говорится: «Блаженно чрево питавшее тебя, и сосцы от них же еси питался». Вот. И это в смысле благозвучности для современного уха, конечно, благозвучнее и яснее. Происходит ли здесь искажение смысла? Нет, не происходит. Можем ли мы идти таким путем повсеместно во всех местах, которые вызывают сомнения? Нет, не можем.
А почему?
Я думаю, у нас с вами была, мне кажется, даже один раз дискуссия на эту тему. Мы, видите, в чем дело? Мы должны, мне кажется, что мы должны любые текстуальные изменения производить с большой осторожностью, потому что совершенно не факт, что мы в новом переводе окажемся более правыми, чем те, кто перевел раньше. Я вам скажу, как вот я поступаю. Например, происходит таинство соборования Великим постом. Очень много людей приходит. Я почти всегда читаю «Апостол», если я вижу, что это люди, приходящие очень редко, я почти всегда читаю «Апостол» по-русски для того, чтобы им это чтение было ясным, чтобы не было никаких недопониманий, чтобы это не было какой-то тарабарщиной, которую принято благочестиво читать. Если я вижу людей, принадлежащих к приходу и уже навыкших в опыте понимания церковнославянского текста, никакого затруднения у них не возникает с церковнославянским. Он для них также не чужой. Вот.
Ну, также и не очень понятен, наверное, все равно.
Ну, Алексей, все-таки есть же у нас сейчас все абсолютно возможности посмотреть и текст накануне, как совершенно верно сказал отец Александр, и даже посмотреть толкование, потому что я-то сталкивался с таким немножко карикатурным, да не немножко, отношением при чтении Писания. Два человека, вот известные мне в диаконском сане, начинали импровизировать по ходу.
Упрощая.
Да. Причем не только апостольский, но и евангельский текст. Они были убеждены, что все надо менять. Вопрос, как и с какой степенью, да, вот компетентности. Вот мне кажется, вот это. Потому что получалось так, это все забавно, ну, и очень печально. Очень
грустно. Известнейший пример неудачной русификации – это возглас евхаристического канона: «Имеем сердца вверх».
Но это я никогда не слышал. Ну, простите, а возьмите и ешьте. Недавно мне тут попался.
Нет, это я слышал, да. И вместо «премудрость вонмем» будем внимательны. Это все я слышал тоже. Вот, ну, время нашей программы уже подошло к концу. Давайте напомним, что мы сегодня говорили большую часть программы о создаваемом музее истории, такой церковно-бытовой истории 20 века. Эта идея принадлежит нашим сегодняшним гостям, а именно Алексею Константиновичу Светозарскому, заведующему кафедрой церковной истории Московской духовной академии, и протоиерею Александру Абрамову, отец Александра, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Спасибо вам большое, что пришли, рассказали. Ну, я думаю, что мы в ближайшее время здесь, в этой студии, еще с вами встретимся. Я Алексей Пичугин. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».